Аллилуйя! Отец неба и земли, великий святой, всемогущий Творец неба и земли, я прошу Тебя, благослови сегодня наше общение, благослови наше новое раздел Торы, новое путешествие в мир недельной главы Мишпатим, в которой мы хотели бы увидеть Твою крепкую отцовскую любящую руку, которая ложится к нам на сердце, которая прижимает нас к груди, которая учит нас, назидает нас и дает нас возможность просто быть коммуникабельными, счастливыми, энергичными людьми, которые могут жить, которые могут побеждать, которые не зависят ни от какой манипуляции, которые не зависят ни от какой лжи, который вокруг нас создается. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Вот смотрите, мы с вами прошлое занятие посвятили 19 и 20 главе. То есть мы с вами говорили о том, что Израиль, в общем-то, достаточно серьезно отнесся к получению Торы. Хотя это было очень и очень и очень для них неожиданно. Вдруг царственное священство, великая Тора, великое наследие и прочее, и прочее, и прочее. И когда Моше это говорил, ведь даже не поверили, сказали, все, что Господь скажет, сделаем, а вот все, что ты говоришь, конечно, ты безусловный лидер, мы тебе доверяем, но пусть Бог нам скажет. И Бог говорит специально, прогинается небо, земля, только для того, потому что Он видит, что единственный человек, который был в состоянии принять эту Тору, это был Моше. Все остальные даже слышать не могли. Помните, они все отошли и сказали, Моше, ты иди туда, ты говори, потом нам передашь. Мы даже слышать, то есть напрямую голос Божий, да, человек слышать не мог, потому что пронизан был грехом. И, в общем-то, все эти 10 заповедей мы разбили с вами на три группы, то есть первая группа – это отношение человека с Творцом, вторая группа – это отношение человека с человеком, и третья группа – это отношение человека с самим собой. Причем каждый из этих подпунктов абсолютно связан на всех этих трех уровнях точно так же. То есть это абсолютное органическое вещество, которое взаимосвязано, и если хоть какая-то из этих частей рвется, то рвется, собственно, все. Поэтому написано, если ты согрешил где-то, допустим, там или там, или там, без разницы, то ты согрешил во всем. И мы, в общем, если сказать, вот все эти десятиречия, да, это как бы в общем было сказано. Что вот это должно быть так, это должно быть так, это должно быть так. А потом начинается глава, которую мы сегодня с вами и будем разбирать. И она называется Мишпатим. Мишпат – законы. И это будет у нас 21 глава. Что же такое Мишпатим? От слова «шафат». От глагола «шафат» – «суды» или «судить». Вот, интересно, почему вдруг такая фраза «мишпатим» и вот «законы», видите, как слово «законы» перевели здесь? «Мишпатим» – «суды». Если бы более точно сказать, то вот «суды», которые ты объявишь им. Вот суды, которые ты объявишь им. Как же это связано с нашими десятью речениями, которые мы только что в прошлом занятии, в общем-то, достаточно поверхностно, но разобрали. Но мы знаем, что каждая последующая глава после 20 главы – это детализация всех этих законов в различных сферах жизни человека. В различных сферах жизни человека. И вот начинается, и вот суды. Что такое? Это какая-то, то есть, есть важный момент в жизни человека, социальные отношения, отношения с друг с другом. Вы помните, когда пришел Итро, мы с вами разбирали этот момент, то Итро принес тоже, собственно, закон, суды принес, в которых тоже разбирались социальные вопросы, взаимоотношения, служение, кто старший, кто младший, кто должен судить. Помните, суды, вот, допустим, тысяченачальник, сотенник, пятидесятник, десятиначальник и так далее. Что они должны? Они должны были судить. Собственно, после того, как в общем была дана вся Тора, в ее деталях, а основной смысл – возлюби ближнего, возлюби Господа Бога своего, Шма Исраэль, помните, да? Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою и всеми силами своими. И ближнего своего, как самого себя. В этом заключается все Тора, Иешуа сказал. А дальше начинается детализироваться каждая из них. То есть в общая детализация. Потом из этой общей детализации, смотрите, начинаются вот эти вопросы социального порядка. Помните, отношения друг с другом. Почитай отца и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй. Вот эта вот группа, которая называется отношение человека с человеком, а в общем-то и отношения с Богом, а в общем-то и отношения с самим собой. Потому что если человек украл, он украл и у себя что-то. Если человек убил кого-то, он частичку себя где-то убил. Что-то умерло внутри него. И поэтому, смотрите, эта тема здесь продолжается. Мишпатим. И вот суды, которые ты объявишь им. Смотрите, продолжается разговор Творца с Моше. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром. Смотрите, опять начинаются социальные отношения. Но теперь самый низкий социальный уровень, самый болезненный, самый ранимый, именно с него все и начинается. Если купишь раба, значит, что там стоит на самом деле в слове «раб»? Там стоит ивритское слово «ивет», которое переводится как «работник». А греческое, так как, вот смотрите, вот этот вот момент очень интересный, как раз мы сейчас увидим, да, вот эту греческую психологию, да, когда переводили на разные языки, с иврита на греческий язык, то понятие «работник», там есть понятие «раб», который лишен всяких прав. Поэтому здесь в русском языке и стоит слово «раб», а не «работник». А в оригинале таки все-таки стоит «эвет». «Эвет» на греческий язык перевели как «раб». Это ментальность греческого мышления. Вот смотрите, мы сейчас попытаемся с вами посмотреть на эту главу глазами Моше, глазами еврита, еврейскими глазами, божьими глазами, то, что он имел в виду. Греческое мышление не могло воспринять просто как работник, если ты его покупаешь, понимаете? Он становился человеком, в общем-то, бесправным. И если мы посмотрим на сегодняшний день, принимают человека на работу. И, естественно, идет договор, да? Сколько будут платить, час или помесячно? Это без разницы, в общем-то. Все это зависит от договора, от того, как работодатель заключает договор. Но так или иначе, нормальный работодатель берет ответственность за человека, которого берет на работу, правильно? То есть, что он берет? Он берет пенсионный фонд, он берет страховки какие-то, медицинскую страховку, самые необходимые. Он как бы берет все расходы, все нужды этого человека на себя. И плюс еще платит ему зарплату. Я правильно говорю, Вероника?
Да-да.
Ты же у нас специалист в этой области, и ты больше меня и лучше сможешь объяснить все эти тонкости поворотов. Но нас, для нас главное, смотрите, вот работодатель. Слышите слово? Раба. Раб. Раба. То датель. Раба дает он. Теперь смотрите, есть другой вариант. Когда человека берут на работу, да, но платят ему, вот говорят, вот мы тебе будем платить час там 20 евро, да, или 10 евро, или 5 евро, или 100 евро, без разницы, да. Но никакой ответственности за тебя не несем. То есть завтра ты пришел на работу, тебе сказали, извини, до свидания. Ты состарился, у тебя нет никакой пенсии, ничего, если ты сам не отложил. Ну и так далее и тому подобное. То есть в этом случае как раз-то человек вроде бы и свободный, но в то же самое время он раб, с ним поступают бесчеловечно. То есть за него никто не берет никакой ответственности. Вот смотрите, о чем здесь говорится. Я просто хочу, чтобы мы все-таки разобрались, что же Бог хочет показать вот в этой ситуации. Если купишь раба еврея, смотрите, мы устраиваемся на работу, ведь мы же продаем себя, продаем свою работу, продаем свои знания, продаем свои способности, таланты и так далее. И я правильно говорю, Гала?
Ну, конечно, правильно.
Мы продаем себя, правильно? Значит, мы продаем себя в рабы. Но за определенную плату. И в какой-то мере мы свободны. То есть, если нам что-то не понравилось, если к нам относятся, то есть, когда человек работает на предприятии, там, какая разница где, и если унижают его достоинство, то тогда он, если он как бы умалчивает только для того, чтобы сохранить работу, то получается, что он раб. Раб этой работы. Но он, собственно, свободный, да? Но он сам себя в это рабство отдает. Только потому, что боится потерять работу. Потому что, выйдя и став снова свободным из этого рабства, он не знает, как кормить семью. Он не знает, где найдет он еще такую работу или не найдет. И поэтому он как бы терпит это все. Так вот, смотрите. Здесь имеется в виду человек, который по разным причинам, ведь там у каждого был свой участок земли, и каждый работал, собственно, сам своей семьей на этом участке земли, сажал хлеб, скотоводство, земледелие и так далее, выращивал хлеб. И если хватало, то, слава Богу, он как бы богател, если у него хорошие отношения с Богом были, если у него были знания по земледелию, по животноводству и так далее. То есть он процветал, потихонечку работал, вкладывал свой труд и так далее. А было так, что вот так получилось, что и вот наступает осень, Рош-Ашана, все собирают последний урожай, а у него как бы и ничего нет. И он видит, что как ему эту зиму встретить, он не знает. А у него дети, семья. Тогда он приходит к своему соседу. Именно к соседу, к другу, к знакомому, либо по блату, через кого-то там приходит, к какому-то человеку, который преуспел во всем этом. Приходит и сдается к нему в рабы. И тот берет его, но только на 6 лет. Он берет его в свой дом. Хочу объяснить вам, что раб еврей, это, в общем-то, было хорошее дело. Не все рабы, как мы потом дальше с вами прочитаем, да, не все рабы хотели уйти от своего хозяина. Потому что это достаточно удобная ситуация. Страховка за тебя оплачивается, твою семью одевают, обувают. Твоя задача, тебе сказали, вот там стой, подметай. Вот стою и подметаю. Зато я уверен, моя семья накормлена, моя семья обута. И я сижу вместе с хозяином за одним столом. То есть меня никто не унижает, меня никто не принижает. А по отношению, дальше мы увидим отношение, допустим, к моей дочери, к моим детям, точно так же, как к своим. То есть, в принципе, я, собственно, ничего не теряю, но, с другой стороны, я как бы снимаю с себя ответственность за себя, за свою жизнь, за свою семью. Вот смотрите, здесь две стороны. Я как бы все взвалил на плечи вот этого хозяина, и теперь он все это тащит. И теперь, собственно, он моим рабом становится. А я тут сказал копай, я копаю. Сказал там убирай, я убираю. Но всю ответственность на себя берет теперь он. Поэтому для того, чтобы подобные товарищи-эгоисты не росли, 6 лет на 7-й год до свидания. Идите, вот возьмите деньги. Помните вот этот вот момент, когда евреи выходят из Египта, вот мы с вами недавно читали, и они берут золото, серебро. Это как раз вот этот самый закон, который мы сейчас с вами читаем. Только тогда он еще был не оглашен, а Бог сказал это сделать. А здесь вот теперь он официально провозглашается, суды Мишпатим. Вот здесь теперь, ребята, 6 лет отработал человек у тебя в доме, да? Кроме того, что ты его кормил, поил, и полностью на себя все страховки его брал, и пенсионный фонд, и одежда, и питание, и обучение, ну буквально все. Ты научил его, обучил его. После этого ты должен дать ему еще зерно, для того, чтобы он следующий посев, чтобы у него было что посеять. Ты должен ему дать вола, лошадь, там, трактор, я не знаю, какой-то транспорт для того, чтобы передвигаться. Начальный капитал. Вы понимаете, как все интересно? То есть, чтобы ты вдруг вот так не сел на шею и не свесил ножки. Я так понимаю, смотрите, очень часто и на протяжении, ну вот сколько я уже, с 99-го года, да? Ну, собственно, и всю мою жизнь. Мы-то люди, человеки, и мы все так истосковались по добру и о добре все время говорим, что когда какая-то беда приходит нам в дом, не в том, что у нас это беда, а у кого-то беда, и с этой бедой приходят к нам, мы раскрываем свое сердце и стараемся, да? И ты вдруг не заметил, что тебе уже давно сели на шею и ножками колышут, и по головке тебя постукивают, и говорят, давай побыстрее пошевеливайся. Как тебе не совестно, я в таком трудной ситуации, а ты так плохо мне помогаешь. Я думаю, что с каждым из нас такие моменты уже случались, и мы потом просто не знали, что делать, как избавиться от этих людей. Вроде бы и выгнать, не выгнать, и сказать как-то неудобно, и прочее, и прочее, и прочее. Я вижу сегодня, Тора учит нас мудрости. 6 лет помог достаточно. 7-й год пусть идет. Дай начальный капитал. Все, что возможно, ты сделал, все, что возможно от тебя. А все, что невозможно от тебя, если он дальше пытается высосать из тебя, извините, до свидания. Тут четкость и ясность. Есть закон, Мишпатим. Вы представляете? Социальные отношения. Это же самые тонкие вещи. Я понимаю, что самые тонкие вещи – это интимные отношения, половые отношения. Там все нервные окончания, там все подключено. И если там какая-то поломка, неправильно что-то сделается, ломается вся система. То есть психоз начинается, депрессия и прочее, и прочее. Вся жизнь у человека ломается. Поэтому люди не могут как бы жить вместе и прочее. Начинаются какие-то разводы, там еще что-то такое. А вот здесь вот такая часть раскрывается. Итак, пошли в эту главу. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й день пусть выйдет на волю даром. Окей, да? Если он пришел один, пусть один выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. То есть, если пришел один, то пусть один и идет. Если пришел с женой, беседер, пусть с женой выходит. А если женатый, пусть выйдет с женой. Если господин его дал ему жену, а это уже тонкий момент очень, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. То есть, жена, то есть рабыня, которая была у него уже, работница какая-то, да, она принадлежит, это частная собственность самого господина. Он ему ее дал, он как бы ей воспользовался, она ему родила детей, он выходит один, А она, как была частной собственностью господина, так и остается. И дети, как были частной собственностью господина, так и остается. И в этом случае вступает устная тора. Помните, у нас частенько возникают такие вот споры. А насколько она действительно, ну, вот эта устная тора, нужна она нам или не нужна она нам? Дело в том, что есть законы, которые описываются здесь. Они-то законы эти есть, а на самом деле делают по-другому. Например, помните, поймали человека в пустыне, в шаббат собирал дрова. Побить камнями – это в пустыне. А сегодня никто никого не побивает. То есть, смотрите, написано одно, а на деле послабление. А на деле мы, устная тора говорит, мы, человек должен знать, что, допустим, если ты кого-то ударил в глаз, мы дальше там будем читать, да, то на деле ты должен знать, если ты выбил глаз, то по справедливости тебе должны тоже выбить глаз. Но на тебя налагается просто штраф. Ты платишь эти деньги, но ты должен знать. Ты должен знать, паразит такой, что тебе это было бы стоить. Тебя просто пожалели. И вот здесь вот, в принципе, вот такой же самый момент. Ты должен знать, что это вот будет вот так, но на самом деле, конечно, существует милость Божья и милость человеческая. И когда этот человек выходил в свой удел, начинал там работать, получал первый урожай, то жена и дети этого господина, он их отпускал, но уже за определенную плату. То есть он их выкупал. И это уже устная тора. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, и не пойду на волю, вот он вот этот момент, понимаете? Ему удобно, ему там очень хорошо. И он и не собирается никуда выходить. То пусть господин его приведет его пред богов. То есть пред богов это судьи. Они как бы в данном случае представляют Бога здесь на земле. И поставят его к двери или к косяку. И проколят ему господин его ухо шилом. И он станет рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыню, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее. И чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром, без выкупа. Вот, видите, разбирается слабый пол. Бог переживает за Мы подходим к 8 марта, и у нас, по-моему, уже это завтра 8 марта. И хоть он вроде бы и не в Германии не справляется, и корни у него такие коммунистические, социалистические, но мы оставляем одну вещь, которая называется «Наши женщины – это то, без чего бы не было бы нас». И мы очень благодарны вам, что вы у нас есть, мы очень благодарны вам, что вы наши сестры, наши жены, наши сестры по служению. Действительно, без вас многого бы не было. У нас тут были ситуации такие, что с некоторыми людьми я, наверное, никогда бы не помирился, если бы не Оля. То есть она и жена этого брата, они сделали все возможное, чтобы нас соединить. И мы сегодня в очень теплых, хороших отношениях. Мне так кажется, чтобы я сам не смог этого бы сделать. Да не кажется, это точно было. Поэтому, смотрите, Бог понимает, что сила, собственно, вообще-то находится в вас. Мы больше разумом, вы больше чувствуете. И в ваших чувствах больше этой тонкости и понимания каких-то подводных течений, в которых у нас больше поддается логике. А логика не всегда правильная. Вот поэтому, смотрите, Господь очень серьезно, если кто продаст дочь свою в рабыню, то она не может выйти, как выходят рабы. То есть Вы представляете, человек дочь свою продал в рабы. То есть он ее отдает, она там служит, ну не знаю, какую она там работу выполняет. То есть она работает там на самом деле. Ее не в проститутке там сдали. Ни в коем случае категорически запрещено любое малейшее унижение, даже словом. Для этого был Сингедрин, специальный суд, который разбирал такие вопросы. Человек мог лишиться полностью всего имущества, если хоть намек какой-то был бы, понимаете, на ущемление воли человека, на ущемление его личности, на унижение, либо использование женщины в случае того, что, ну, там, в половых отношениях или как-то еще. Работать, да, пожалуйста. И то работа должна быть не унизительной. Вот в такие рабы продается он свою дочь. И если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, вы понимаете, в чем дело? Он еще обязан, этот господин, найти ей мужа. То есть, если он не обручит ее, ну, не получается у него. Пусть позволит выкупить ее. Кому позволит? А чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ее. То есть, есть возможность отдать, если у тебя нет возможности, почему он не может обручить ее? Вот как вы думаете? Гала, как ты думаешь, почему он не может обручить ее?
Может быть, он не хочет, она ему не нравится. Но хотя, если он ее берет, ну, в рабыни, я думаю, он все-таки смотрит на нее как на жену, наверное. На свою или для сына он уже берет ее.
Ну да, зачем еще девочку взять? Конечно. Но смотрите, если он берет ее, то он же должен заплатить за нее, вы понимаете? Вену, или как она там называлась, выкуп за девочку. Но я прихожу, у мусульман это называлось, я уж тоже забыл, как мы же с Киргизией. Но вена пишется здесь, то есть приданная, так что ли?
Калым, пастор, калым.
Калым, приданная, да, как еще назвать. Вы помните, когда Яков пришел к Лавану, он 7 лет работал, зачем? Чтобы получить Рахель. Потому что ему заплатить нечем было. Его по дороге братишка его, племянник его, забрал у него все, он хотел, в общем-то, его убить, а он ему сказал: забирай все, нищий, что мертвый. И тот подумал: ну ладно, пусть дядя живет, потому что чтобы кровь не была на твоих руках, чтобы ты жил. И он ушел. И он, в общем-то, нищий, приходит к Лавану. Ему выкупить ее не на что. И он отрабатывает ее. Так вот тут вот хозяин вот этот, понимаете, он не в состоянии, у него нету. Поэтому он ее продает тому, у кого есть такая возможность, чтобы выкупить ее, заплатить за нее эти деньги. А еще вариант, если он вручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. То есть точно так же, как с дочерью. Опять же, сын уже должен тогда своему заплатить это же самое вена, выкуп. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. То есть есть вариант и такой, но это худший. А если он сих трех вещей не сделает для нее, то баста, карапузики, кончились от танцы, тогда получай, фашист, гранату. Пусть она отойдет даром, без выкупа. То есть она просто уходит от него снова к отцу. Дальше. Кто ударит человека? Сколько у нас там время? 29 минут. Кто ударит человека так, что он умрет, да предан будет смерти? Ну, мы, собственно, уже об этом с вами поговорили, да? В устной Торе будет говориться о том, что будет специальный выкуп, денежные вознаграждения. Но человек должен знать, что если он сломал руку, то по правосудию, по правде, ему должны тоже сломать руку. Или он выбил глаз, человек остался без глаза. Как это можно вообще, в каких деньгах это можно Ну, значит, он должен знать, что по-хорошему, то ему бы тоже должны были выбить глаз. Дальше. Но если вол... А, 13 стих. Но если кто не заумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. То есть, если это было не в состоянии аффекта, а если это было продумано, специально, то тогда... ударить человека так, что он умрет, да предан будет смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руку его, то я назначу тому у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвил ближнего коварно, от жертвенника моего бери его насмерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и предаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего и свою мать, тот должен предать смерти. Ну, здесь, конечно, уникальные суды, уникальные законы, которые, хотим мы того или нет, они касаются нашей жизни. Вот мы находимся в этом во всем. Человек, была какая-то драка, например, да, дальше будет ссора идти. И понятно, что в этой драке и та, и другая сторона, они оба хотели убить друг друга. Но другому удалось это лучше сделать. Но это уже означает, что он не в состоянии аффекта его убил. Он его убил целенаправленно. Он хотел это сделать, и он убил. Либо он нанял кого-то, либо еще какие-то варианты. То в этом случае он хотел убийства. Ты хотел убийства? По справедливости ты должен получить то же самое. Ты забрал чужую жизнь, у тебя заберут твою. Но на самом деле мы дальше будем видеть, что будут другие немного суды в устной Торе, в которые будут накладываться определенные большие, крупные штрафы, которые несколько поколений потом платили за это. Люди просто жили потом преспокойненько на эти деньги. Только за убийство. Но а если в состоянии аффекта не хотел? Есть специальные города, которые впоследствии будут построены. И именно в этих городах, пока не умрет первосвященник, выходить оттуда нельзя. Если выйдешь и тебя убьют, то это правомерно. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Отец, мать, смотрите, даже воровство за воровство нету смерти. Даже за повреждение тела, глаза, там, еще чего-то, нету наказания смерти. А отец и мать – смерть. Того должно предать смерти. Ну, если честно сказать, посмотреть на всю историю Израиля, такого случая на самом деле в истории Израиля, я, по крайней мере, не знаю и нигде не читал, чтобы родители пришли и сказали, там, что вот он убил там отца или мать, хотя мы сегодня... Такие вещи наблюдаем. То там, такие случаи, о которых говорят, вот нам он убил свою мать и своего отца, топором закопал там и прочее. То вы должны предать смерти. Кто украдет человека и предаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Сегодня продают, я, например, знаю, что, по-моему, около 20 тысяч украинских девушек находится только в Турции, которых отвезли, продали туда в рабство, и их используют просто как животных. Они никакой зарплаты, ничего не получают, их там насилуют до последнего, потом просто выбрасывают и все. И они разрушенные, разбитые, разломанные живут. Кто украдет человека? Мы с вами в истории Израиля встречаем одну историю, когда братья продали из Йосефа. Как вы думаете, кто получил наказание за всю эту историю? Ведь это целый Израиль. Ну, Люда, прояви творческую думку, и мы закончим наше удивительное путешествие. Ну, Вероника тогда. Нету мыслей.
Это что вы спросили?
Вот тебе здрасте. Вот тебе бабушка Юрий в день.
Где творческую думку надо? Я что-то это потеряла вопрос.
В 16 стихе. Кто украдет человека и продаст его, или найдет он в руках у него, того должно, то должно предать его смерти.
Ой, Юзеф, не знаю.
Не-не-не, я конкретный вопрос задал. Я сказал, когда братья продали Иосифа, сработал ли этот закон или нет?
Нет, не сработал. Все прощения победило тут. Но да. Мне кажется, что это скорее от людей, да, вот эти вот законы. Это было скорее от головы, от мозгов. Поэтому должно, это не значит, что, скажем, без слов подлежит исполнению все. Должно, это значит, ну, подлежат, допустимо.
Ну, наложить штраф, да? Смотрите, кто украдет человека и продаст его, или найдет он в руках у него, то должен предать его смерти. Допустим, почему они предавали смерти того, кто убил отца или мать? Потому что таковых случаев практически не было. 17 стих, кто злословит отца своего или свою мать, того должен предать смерти. То с гневом разговаривает со своими родителями. Их должно предать смерти. Потому что родители молчали и никогда не говорили, что, потому что они понимали, что это смерть. А вот в данном случае братья продали Иосифа. Самым, как работает этот закон? Сработал ли он вообще? Или, может быть, это его сейчас издали, а это было до того как, и поэтому он не работал? Ну, чисто вот кто побольше историю Израиля знает, сразу скажет, чем пахнет. Гала?
Ну, я не помню, кто как. Нет, ну, конечно же, они... Я не помню, кто из них так, из всех этих колен Израилевых, закончил свою жизнь. Но я знаю, что Иуда, он покаялся, и он, ну, уже не попадал. Я думаю, все равно это... Закон существовал и был. Но Иуда покаялся. А как остальные, что с остальными было, я не помню. Вы это имеете в виду, да? Или я не то говорю?
Да, но нет, ты все то говоришь.
Так или иначе расплата приходит, да?
Да,
но я говорю... была расплата, естественно.
Все-таки
Иуды,
как-то это же произошло. Оно не могло пройти бесследно. В истории нашего народа. Оно и не прошло бесследно. Я просто как бы, ну, значит, вы либо просто не вспоминаете, либо не знаете эту историю. Вы, может быть, слышали?
Можно сказать?
Да, Зоечка, ну-ка, может быть,
ты
помнишь.
Это не воля Бога была.
А?
Это разве не воля Бога была? Устоять?
Ну, воля-то воля, но продать, извините меня. Да они, собственно, это и не продали. Продали же эти, ишмаэлитяне, которые мимо проходили. Но они внегласно как бы согласны были. То есть, если бы они действительно взяли его так, получили какие-то деньги бы за него, то понятно. А так они его в яму положили, те проходили, взяли, продали. А пришли, его уже нету. Но, тем не менее, они... Почему этот закон и не сработал? Потому что они, собственно, его не продавали, да? Но они безмолвно, молча, как бы согласились с этим, опустив его в эту яму. И за это, безусловно, Израиль, конечно, пострадал. И крепко. Была история такая с Раби Акивой, может быть, вы помните такого? это времена революции, партизанской борьбы еврейского народа с римской оккупацией. Это где-то 100-й год нашей эры уже. И был такой товарищ Бар Кохба. Слышали эту историю? Чтобы я зря не рассказывал, если знаете, то это.
Я лично нет, я хочу послушать.
Да. Ну, просто у нас время уже. Бар Кохба возглавил партизанское движение, движение сопротивления против оккупации Рима. И, в общем-то, достаточно успешно двигался. На римлян, в общем-то, уже находил страх от одного имени Бар Кохба. Несколько лет успешной борьбы. То есть они нападали ночью на обозы, потом немного окрепли и стали выходить даже в открытые какие-то бои. Но они всегда побеждали в этих случаях. То есть римляне ничего не могли сделать. Они отправляли туда войска самые лучшие. И те терпели поражение. Ничего невозможно было сделать. И на каком-то этапе Раби Акива, он очень почитаем в иудаизме, он сыграл такую политическую игру. Но я так думаю, что это не просто, хотя это и политическая игра, конечно, была, потому что ну, в религии это тоже есть, никуда не денешься. Он объявил Бар Кохбу мессией. А так как с Бар Кохбой были и мессианские евреи, и прушим, и садукеем, то есть и садукеи, и фарисеи, люди разных учений и направлений, и деноминаций, все воевали за свободу родного края, за освобождение своего народа, то, естественно, мессианские евреи, в общем-то, отошли от него. И как только они от него отошли, то Раби Акива был схвачен, по-моему, сразу где-то через неделю, и сотни тысяч трупов, распятых по всей Иудее, вот так вот, так называемые сегодня кресты, да, но это вообще не кресты были, а так как буква Т такая, да. Есть даже понятие такое, что крест, собственно, это и есть Тора, когда человек возлагает себя, то есть вот сдаюсь и только Торой живу. Вот эти вот кресты по всей Иудее стояли, и их нельзя было, по-моему, снимать в течение нескольких месяцев этих людей. Но это был ужас. Впоследствии и самого Раби Акиву, и его всех учеников, а это несколько тысяч, тоже были казнены. И многие считают, что это за продажу Йосефа была принесена жертва. Хотя я считаю, что жертва была принесена одна, и это Мессия Иешуа, который искупил весь Израиль вместе из продажи Йосефа. И Бог знал об этом. Он как бы сам заплатил за все это. Ну, халилуя. Дальше мы с вами не пойдем. Время наше вышло. В следующий раз поговорим еще о других аспектах социальных отношений человека с человеком. Потом дальше будут отношения человека с самим внутри себя, отношения человека с Богом. Но вы видите, мы начинаем углубляться уже. То есть, если там было написано просто не прелюбодействуй, да, или просто не убивай, то тут уже детализация начинается. Здесь начинается, как убил, почему убил, начинается рассматриваться все эти вопросы. То есть мы начинаем углубляться, и наш кругозор становится более объемный. Мы лучше начинаем понимать все эти вещи. И для чего я это все говорю? Чтобы мы поняли, что сам закон, сама Тора, да, если вообще его можно законом назвать, он предназначен для того, чтобы жизнь человеческая, хотим мы того или нет, но она зависит от того, насколько я коммуникабелен с Богом, насколько я коммуникабелен с ближним, а ближний кто это? Ну вот в нашем доме наши близкие, родные, наши дети, наши жены, наши мужья, наши матери, с кем мы работаем и так далее. Насколько я с ними коммуникабелен? То есть, если я с ними в хороших отношениях, и у меня все хорошо, это означает, что у меня и с самим собой там внутри все хорошо. А если я постоянно, меня кто-то обижает, если меня постоянно кто-то пытается унизить и прочее, то есть какие-то конфликты, где бы я ни появился, везде появляется вот этот вот, вот момент, как бы один и тот же. Это означает, что у меня внутри это то же самое есть, и мне это, собственно, нужно разобраться сначала с самим собой и так далее. Но необходимо, чтобы у человека была вот это вот свободное, социальные отношения, свободные внутренние отношения с самим собой. Ну и, конечно, бесспорно, отношения с самим Творцом, который в общем во всем этом и играет огромную роль. А как проверить, есть у меня отношения с Творцом или нет? Иешуа сказал, ну посмотри, если ты любишь ближнего своего. А, ты не любишь ближнего своего, а говоришь, что ты любишь Творца? Как же ты, брат, можешь любить того, кого ты не видишь? И не любить того, кого ты видишь, то ты, брат, лукав. То есть, в принципе, проверить мы себя можем на наших отношениях с ближними. Проверить наши отношения с Творцом мы можем на наших отношениях с нашими родными, ближними, с женой, с самыми близкими. Потому что они хорошо нас знают. Авину Шабашамаем, Отец нас Небесный, большое тебе спасибо за это удивительное слово. Спасибо тебе за эти суды. Спасибо тебе, что то, что мы не живем в каком-то одиночестве. Мы живем среди твоего народа. Мы живем среди людей, которых ты сотворил. Мы живем друг с другом. И ты даешь нам желание, чтобы мы были счастливы. И я прошу тебя, Боже, пусть сверхъестественно, сверхъестественно высвободится это помазание счастья, помазание любви, помазание жизни, мудрости, понимания всех наших взаимоотношений с друг с другом и внутри себя и с Богом. Во имя Иешуа Мессии мы собирались сегодня и молились. И давайте скажем дружно амэн.
Амэн.